Приветствую возлюбленную церковь Господом Иисуса Христа, любовью Бога. Я очень рад, что я сегодня могу вместе с вами порассуждать над Словом Божьим, получая назидание. Я сейчас перед вами стою, у меня вся внутренность волнуется, честно говоря. Знаете, вот я поначалу раньше не понимал, как это понять. Псалмопевец говорит, вся внутренность моя волнуется. Вот я ощущаю вот это волнение. Хотя не первый раз сюда выхожу за это место, но чувствуется ответственность, которой Господь доверяет. Это большое благословение. Я не стал все благословения говорить, но я закончил сессию в университете. И я там увидел очень многое, только начало у меня учебного года получилось. Я заметил, что я немножечко отстал от той жизни, которой живет этот мир. Просто я живу в своей кучке, вот верующие здесь, вот это у меня все наигранные какие-то свои тропы. Я уже знаю, куда ходить, я уже знаю, что произойдет, у меня уже все отработано. И здесь вдруг я попадаю туда, где вообще другие слова, другие понятия, другие измерения. И я вообще в шоке был просто-напросто. Для меня тяжело было сориентироваться поначалу. Первое, что меня просто удивило, что у многих понятие любовь – это просто симпатия. Я спрашиваю, а что такое любовь? Он говорит, это просто симпатия. Молодежь вот так вот воспринимает. То есть полюбить – это симпатичный человек, значит, я люблю. Никаких там дальнейших продолжений, о чем говорит Слово Божие, о чем говорит Бог. Другое то, что я увидел у людей – нету цели. А раз нет цели, значит, у людей в основном нет надежды. К чему, что достигать. Люди приходят в институт, не знают зачем. Ну, надо сюда, надо. К нам пришла одна девушка, говорит, ну, я шла мимо, с подругой зашла, сдала экзамены, меня приняли. Ну, я не буду ходить, мне это не устраивает, я дальше пойду. Вот такие вещи, это меня тоже немножечко удивлять стало. И в общении с учителями тоже многие учителя немножко, может быть, по-другому смотрят, чем к обыкновенным студентам. Говорят о своих проблемах, говорят о системе, о трудностях, которые они встречаются. И они имеют такие же трудности, как и мы. Это бюрократизм, это взяточничество, это обман и все такое другое, прочее, прочее. И они не знают, ну как выйти из этого состояние этого положения. Вот здесь я понял, насколько благо для меня моя инвалидность, то, что у меня нет ноги. Я могу рассказать им о Боге. И они слушают. Может быть, они и не стали бы меня слушать, но глядя на то, что у меня ноги нет, то, что я инвалид, и все-таки у меня уже возраст за 40 лет, они слушают это, дослушают. Да. Я не знаю, насколько они соглашаются, принимают, но я говорю им то слово, которое может дать им другой шанс по-другому жить. И мне хотелось бы начать с одного случая, с одного рассказа, который я прочитал. Рассказ об одном человеке, который был богат, и он умер. Как обычно бывает, никто не ждет смерти. Она раз и приходит. Он жил, у него были свои убеждения, свое видение, и вдруг ему врачи говорят, что у вас такое заболевание, у вас остались считанные часы жить. Он звонит и вызывает адвоката для того, чтобы составить завещание на свое наследство. И призывает свою дочку маленькую и жену, чтобы составить это завещание. И дочка, которая стояла, она не понимала вообще понятия и значения слова «смерть». И когда она услышала, что папа завещает этот дом, и она говорит, «Папа, у тебя есть там дом, куда ты идешь?» Эти слова, как стрела, пронзили сердце этого человека. Просто-напросто. Он увидел, как он сильно ошибался в своих жизненных убеждениях. У него не было другого дома. Его ждала могила. И жизнь, действительно, наша жизнь, вот песня есть, это между миг, между будущим и прошлым, вот такое. Наша жизнь высматривается как линия от рождения до конца смерти, но в сути, если посмотреть на нашу жизнь, то она больше похожа на игру в классике. Знаете, вот люди прыгают из одного классика в другой классик, вот прыгают. Или похоже на как бушующие океан, бушующие волны, которые накатывают и сносят. И действительно, если посмотреть на нашу жизнь, то зачастую она кажется как прекрасный ковер, только с обратной стороны, где все нити и цвета перепутаны. И мы не можем разглядеть той красоты, той сущности, которая имеет в себе эта жизнь. Насколько она прекрасна, эта жизнь. Я родился на Волге, приехал сюда, увидев Енисей, это бурная река, я как глянул, думаю, как с крана вода течет, меня не устраивает такое движение. Волга – это широкая река, спокойная река. И мы в детстве любили, я плавать не умею, не знаю, нас сейчас, может, уже и научился, но я не умею плавать. Вот. И нам нравилось, когда катер проедет, мы в воду заходим по пояс, и волна накатывает, нас так шик, перемещает немного. Понимаете, ну это все приедается, уже как-то привыкаешь к этому, и уже ждем момент, когда пройдет или проход большой, или баржа пройдет, эта волна большая такая накатанная. И вот в этот момент, когда стоишь, упираешься ногами, чтобы тебя не передвинуло куда-то в сторону, и не можешь устоять, просто перекатывает, тебя смывает, переносит на другую сторону. И в этот момент ощущаешь и страх, и радость такой, знаете, и что-то такое... Адреналин такой, какой-то подобный, хотя здесь страх, то, что я плавать не имею, неизвестно, куда меня унесет эта волна, и радость, то, что меня перемещается на новое место, то, что это не зависит от меня. Действительно, и наша жизнь полна таких же накатов волн. Она периодически, эти волны накатывает на нас. Если это прекрасное и постоянно, то эти очки, они, получается, не прозрачные линзы, а розовые. Не весь мир красен, прекрасен, я ничего не вижу такого, он просто розовый. Но вдруг волны меняются, шквалы начинают набрасываться скорби, печали, трудности, и они не кончаются, и думаешь, что проснешься, будет лучше, а здесь еще одна волна наваливает, и за этим следует отчаяние. Отчаяние у человека. И человек начинает негативно воспринимать мир. Эти волны его перебрасывают с одного места на другое. У него меняется восприятие, у него меняется мировоззрение, у человека меняться начинают внутренние убеждения. И зачастую эти отчаяния приводят к очень тяжелым последствиям. Пример хороший с моей супругой. Когда она была в молодости, когда она имела все, когда ей говорили о всем, когда все предвещало прекрасную ее жизнь, она не видела ничего вокруг. Какова она жизнь. Но впоследствии эти прекрасные волны прекрасной жизни сменились на постоянные трудности, обиды, отчаяние, что привели ее к тому, к тому выводу – уйти из жизни. Просто оставить этот мир. И преддверием отчаяния является безнадежность. Безнадежность. Человек теряет надежду. Просто-напросто. И каким бы человек ни был, волевым бы, и внутренне собранным, каким бы человек ни был, но если постоянно на этого человека будут накатывать эти волны, эти события, эти проблемы, то они меняют план жизни человека. И человека кидают действительно как шлюпку по волнам этой жизни, которая может вот-вот попасть на, разбиться о каких-то скалы, об очередные рифы наших трудностей, которые встречаются в нашей жизни. И читая книги, просто смотришь, насколько часто разбиваются корабли о скалы только потому, что у них не выдержал якорь. Лопнул трос, якорь не выдержал, его сорвало и в этот шторм разбило. Именно этим якорем и является надежда. Именно этим якорем и является надежда, которая не дает возможности разбиться человеку о скалы жизненных невзгод. Надежда желает исполнения. И ожидает исполнения желания. Надежда, она желает и ждет, ожидает исполнения этого желания. И надежда присуща каждому человеку. Нету такого человека, у которого не было бы надежды. Даже в мире, говорят, надежда умирает последней. Псалмопевец говорит, ты извел меня из чрева, вложил у меня упование в грудей матери моей. В 21-м псалме. То есть у каждого человека есть эта надежда. И у каждого человека в нашей жизни... В той жизни встречается как радости, так скорби, отчаяние и сталкивается также с безнадежностью. И у нас, у христиан, этих трудностей не меньше, чем у неверующего человека во Христа Иисуса. Не меньше, а порой зачастую бывает гораздо больше этих трудностей, связанных с нашим вероисповеданием. Но почему же христианин твердо и уверенно идет по этой жизни? Почему его не закручивают водоворот? Почему с каждым этапом этих трудностей, этих испытаний, которые встречаются на его жизни, его надежда укрепляется и утверждается, он идет твердым шагом? И поэтому давайте обратимся к нашему Слову Божьему. То, что Бог нам оставил, это откровение Бога. Достоевский сказал, гибельное человеку оставаться без Слова Божие. Давайте откроем первое послание Петра, первую главу. И прочитаем с 3 по 9 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовящимися открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золотого, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но верою в Него радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ». В этих стихах мы видим, что можно рассмотреть много тем и о Боге, и о рождении, и о спасении. Но как, я надеюсь, вы все поняли, я думаю, доступно объяснил, о чем я хотел бы какую тему затронуть. Это о надежде. Поговорить немного о надежде. Что говорят эти стихи, что говорит нам Бог, что Он проговорит каждому из вас о надежде. Что это за надежда, какова надежда, что она дает нам, почему христианин идет твердой поступью в нашем мире среди всего безнадежности вокруг творящегося, среди всего человечества, которое действительно находится в жалком и отчаянном состоянии. И здесь Петр говорит к упованию живому. Он возродил нас из мертвых к упованию живому. Упование живое – это живая надежда. Это живая надежда. Петр констатацию дает факту. По словарю «далее» глагол «надеяться» значит «верить, уповать, не сомневаться, ожидать с уверенностью, считать исполнение своего желания вероятным». То есть здесь Петр говорит именно эти слова, ожидая, что это есть, оно сохранится, оно неизменно, оно точно будет у каждого, то, о чем здесь говорится. Только надо ожидать. Сейчас, если сказать вот определение этого слова надежды, то после того, как я поступил учиться, то я думаю, вряд ли это будет насущным определением. Оно покажется многим наивным, просто-напросто. Сейчас больше употребляются такие слова. Я надеюсь, что мы встретимся. Я надеюсь, что приобрету это. Я надеюсь, что доживу. Я надеюсь, что выйду замуж. Я надеюсь, я надеюсь, я надеюсь. И никакого основания, будет это или не будет. Я надеюсь, что мы будем живы. И вот такие все вещи. Но здесь, именно в этих стихах, Петр действительно говорит о непреложности, что не подлежит сомнению, никакому сомнению. Это живая надежда. И это живая надежда, вечная жизнь, которую дает Бог. Ну, хочется начать и рассказать, откуда приходит эта надежда. Откуда, от кого она приходит, эта надежда. Если открыть Библию и посмотреть с первых страниц Библии, то можно проследить до последних страниц Библии, что здесь идет одной сплошной нитью тема о надежде. С первых страниц Библии и до последних страниц Библии. Бог всегда говорит о надежде. И псалмопевец говорит, что ты унываешь, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, спасителя моего, Бога моего. Надежда идет от Бога. Бог дает надежду. В Римлянам написано, что Бог надежды есть. И этот Бог, этот великий, неизменный Бог вселенной, Бог, который не может солгать, именно Он дает эту надежду. Если посмотреть сейчас, что вокруг нас, нам много что предлагает. И многое кто говорит какие-то советы, какие-то вещи, которые дают, чтобы мы довериться могли. Дают какие-то перспективы, на что бы мы могли уповать или на что-то надеяться. Но здесь говорится о надежде, которая от Бога, от того, кто не меняется, от того, чьей силы хватит исполнить любое действие. И каждый грешник, когда приходит ко Христу и принимает его верой, он получает новую природу. Он получает рождение свыше. И Бог дает, Он обретает эту живую надежду на эту вечную жизнь. Человек получает от Бога эту живую надежду. И я вначале сказал, в начале своей проповеди говорил о богатом человеке, который умер, который понял, что он всю свою жизнь ошибался и заблуждался. Бог, Бог, которому мы поклоняемся, Бог, створивший всю вселенную, решает эту проблему через отношения с Его Сыном, с Иисусом Христом. Чтобы обрести надежду, некоторые считают, надо делать какие-то усилия, что-то предпринимать, может быть, самому что-то, какие-то действия. Но Слово Божие нам говорит, что Бог дает надежду это по благодати. И это мы читаем во 2 Фессалоникийцам 2:16. «Теперь же пусть Господь наш Иисус Христос и Бог, Отец наш, кто прелюбил, проявил любовь свою к нам и дал нам вечное утешение и незыблемую надежду». Бог дает ее нам по благодати. В Ветхом Завете, читая, мы видим, что Бог дал указание израильскому народу поставить, организовать, построить 6 городов. 3 с одной стороны реки Иордана и 3 с другой стороны реки Иордана. И это были города-убежища. Куда мог убежать человек? По какой-то случайной или какие-то причины были, он убивал другого человека. И по закону он должен быть убит. И родственники желали этой смерти. Но человек знал, что есть такой город, город, который он может послужить для него убежище. Если он туда уйдет, то его жизнь там будет сохранена. И эти города, они были построены для любого человека, независимо от его сословия, расы или еще каких-то вещей, еще каких-то качеств и достоинств. Также и Бог дает нам эту надежду на вечную жизнь по благодати, даром. Ее может получить каждый. Бог дарует человеку надежду на спасение от будущего гнева и осуждения по своей милости и по своей любви к человеку, чтобы человек мог действительно понять и прославить его имя. Откуда можно узнать о надежде? Сейчас много средств массовой информации, которые говорят и предлагают очень многое, что требует от нас доверия. И доверяясь каким-то источникам, принимая что-то, очень часто эти действия просто-напросто разбивают нашу надежду, которую мы возложили на эту. Но надежда верующего, и надежду верующий может узнать из Священного Писания, из Слова Божия. Павел писал Римской Церкви: «Ибо все, что было написано прежде, было написано для нашего поучения, чтобы мы в терпении и утешении из Писаний держались надежды». Павел говорит, что именно там вы можете узнать о надежде. Именно туда обращаясь. И наша надежда о спасении и будущей славе не есть фанатизм, не есть какое-то придуманное человеком, чтобы утешить себя. Ну, больше человеку заниматься нечем, у человека нет надежды, ну, вот он себе голову забил этой надеждой какой-то, что-то, вот, может быть. Нет. Петр говорит в 15-м стихе 3 главы говорит: «Но светите Христа, как Господа, в сердцах ваших, готовые всегда к ответу, каждому, кто требует у вас отчета вашей надежде». Наша надежда, надежда христианина, она осознанна и осмысленна, и здраво воспринимается разумом. То есть каждый из нас, каждый верующий в Иисуса Христа, понимает, во что он верит, в кого он верит, что он ожидает. И не только понимает, но может и другим это объяснить. Здесь Петр говорит: «Готовы всегда к ответу». Переведенное слово «к ответу» в греческом стоит как «апологетика». То есть каждый верующий должен уметь защищать и отстаивать свою веру. Без гнева, без крика, без потрясания Библии, может быть, притаптывания или прихлопывания, или еще каких-то вещей, а в смирении, ненавязчиво, с любовью и доходчиво. И в этом поможет каждому и помогает каждому из нас Слово Божие. И прекрасная возможность, братья и сестры, кто еще, может быть, не посещает какую-то малую группу, где изучают, разбирают Слово Божие, подумайте, помолитесь и примите решение, куда бы вы могли сходить, где вы могли бы получать назидание, для того, чтобы и себя назидать, и суметь и другим это объяснить. Надежда есть, но людям всегда требуется гарантия. И сейчас смотришь, и каждым разом больше уверяешься в том, что доверяться всему, что предлагается, всем тем услугам, которые сейчас предлагаются, не стоит сразу сходу доверяться. Сколько предлагают сейчас разных медикаментов, способов заработать деньги легким путем, без всяких каких-то усилий. Прекрасные выгодные вложения можете сделать. Прекрасные предлагают турпоездки сделать. Человек полагается. И смотришь, человек приезжает с турпоездки, и его надежды не оправдались. Человек приобрел какое-то дорогостоящее лекарство, и это тоже не оправдалось. Но ему говорят, вот если то приобретешь, оно обязательно оправдает твою надежду, он приобретает и это не оправдывает. И также многие вложения. Прекрасный пример был банк МММ, который действительно произвел бунт в нашей стране в свое время, когда люди увидели эту выгодную приобретение денег, вложение денег, и потом все рухнуло. Рухнули у многих надежды. И для многих это отчаяние было очень серьезным. Что же является для нас гарантом той надежды, которую имеет верующий? Что же? Почему же надежда христианина полна уверенности и оптимизма? Гарантией нашей надежды является сам Бог. Является наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Он умер за наши грехи, для нашего оправдания. Но это еще его недостаточно. Это только входит в ту часть нашего спасения. Веруя в Христа, человек духовно рождается свыше. Он получает новую природу. Но Христос не только умер. Христос и воскрес. Он воскрес. И это является основанием нашей веры. Павел Коринфянам писал, а если Христос не воскрес, то напрасна вера наша. Вы еще во грехах ваших. Если Христос бы не воскрес, то наше собрание не имело бы никакого смысла. Была бы как определенная какая-то кучка людей, которые собрались по каким-то определенным идеологиям, им нравится собираться, им нравятся какие-то вот традиции, обрядности религиозные совершать, и не более, которая не несет за собой ничего. Но Христос умер, и Бог принял его жертву. И свидетельством принятия его жертвы является воскресение Иисуса Христа. Он воскрес. И Иисус в Евангелии от Иоанна в 11 главе говорит, «Я воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». Это является основанием нашей веры. Мы имеем веру в то осуществление ожидаемого полностью, которое основано не на человеческих измышлениях, не на качестве какого-то товара, а на обещающем, основано и на верности Бога. Более того, что мы все знаем, что веру, которую мы имеем, это тоже есть дар Божий. И то, что вера во мне постоянно, и она сохраняется, это тоже является и свидетельствует о том, что она хранится силой Божьей во мне. То, что она. И она не зависит от обстоятельств. То, что вокруг меня происходит, она зависит от наших, от неизменных отношений моих с Богом, каждого из нас. Когда человек приходит к Богу, уверует, покается, примет Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, какова его надежда? Ну, она очень зыбка. Какие-то ситуации, какие-то обстоятельства, и надежда у него начинает немножечко давать трещины. Сомнения какие-то пробиваться. Но с тем духовным возрастом, с тем этапом жизни человек укрепляется. И как же можно укрепляться в надежде? Когда мы хотим предпринять какие-то попытки что-то сделать или что-то приобрести, мы всегда ищем человека, который обладает каким-то авторитетом и опытностью. И мы приходим к нему, спрашиваем совет у него. Если то, что мы хотели сделать, по его совету оправдывается, то с каждым разом, когда мы обращаемся к нему, видим, что этот результат действительно делается так и оправдывает наши надежды, то доверие мое к этому человеку растет. Кому же нам обращаться? Как же нам укрепляться? И Слово Божие, говорит Павел, писал к Римской Церкви, «Бог же надежды, да, исполнит вас всякой радости и мира в вере, чтобы силой Духа Святого изобиловать вам надеждою». Мы можем укрепляться силою Духа Святого через Слово Божие, которое Он же продиктовал апостолам и пророкам. И обращаясь к Слову Божьему, Дух Святой касается наших сердец. И это, я надеюсь, каждый из нас ощущал. То, как мы, читая Слово Божие, постоянно меняемся. Та надежда, то верование наше в Иисуса Христа, то, что произойдет, то, что будет, то, что в нашей жизни должно быть, оно постоянно у нас растет, постоянно укрепляется и утверждается. И уже те изменения, которые вокруг нас, мы уже по-другому воспринимаем. Мы уже по-другому реагируем. Наша надежда также укрепляется и в испытаниях. Мы знаем, что нас ожидает наследство. Наследство нетленное, чистое и непорочное. И оно хранится не где-то в банке, не еще где-то. Оно хранится силой, могуществом и абсолютной властью нашего Бога. И Бог и нас хранит. И действительно, понимая и разумевая все это, доверяясь этому Слову Божьему, то, что Бог совершит и сделает для нас и с нами, действительно помогает нам хранить себя в наших жизненных путях. Взирая на Иисуса Христа, взирая на Бога, мы избегаем многих и многих проблем в нашей жизни. Сатана не может нас прельстить. Полагаясь на Бога и вставая в истину Божию, действительно, сатана уже не может нас обмануть, он не может нам солгать. То, что он дает нам и кажется прекрасным, оно теряет свою красоту, если мы взираем на Иисуса Христа. То положение безнадежности, в которое попал человек, и в котором он говорит ему, что нет отсюда выхода, взирая на Иисуса Христа, взирая на Бога, мы видим, что это не безнадежное положение, что из этого есть выход. И в испытаниях, в тех трудностях, которые происходят, говорят так, закаляется характер. Наша вера очищается, и надежда наша укрепляется. Если бы не было бы испытаний, если бы не было бы трудностей в нашей жизни, то у нас бы ничего не было. Спортсмену, чтобы завоевать какое-то призовое место, он проходит очень ряд больших испытаний, трудностей, каких-то, может быть, своих отказов от чего-то, чтобы ему хотелось иметь, для того, чтобы действительно получить что-то. И он пребывает так же, и верует, и пребывает в надежде, что он этого получит. Имея эту надежду, каждый имеет и радость. В 145-м псалме, 5-м стихе псалмопевец сказал такие слова. «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога». Если я возлагаю надежду свою на человека, то мы все знаем, человек и устает, стареет, истощаются силы. Человек может изменить свои намерения. Машинам свойственно ломаться, изнашиваться. Как мы уже говорили, медикамент зачастую не дает того блага, на которое я рассчитывал. Но зная, кто такой Бог, зная Его атрибуты, имея с Ним отношения и возлагая свои надежды на Него, сердце переполняется радостью. Кто мой помощник? Дети друг другу иногда свидетельствуют о своем папе. Они воспринимают и делают действия какие-то, которые сами бы самостоятельно они бы не сделали, хотя физически они могут сделать. Но если они знают, что рядом папа, который их любит и который всегда готов им помочь, на кого они надеются, они другим свидетельствуют об этом. Наш же помощник, Бог, это Отец. Отец наш Небесный, который на небесах, который всегда пребывает с нами, который никогда не оставляет. И который всегда готов протянуть нам руку помощи. Насколько эта радость должна пребывать в наших сердцах. Насколько эта надежда, вера в это, должна давать нам радость. Павел писал Римской церкви, в надежде радуйтесь. Действительно, в надежде радуйтесь. Радуйтесь на то, что Бог является нашим помощником. И то, что Бог обещал нам. Это вечное. Жизнь. Надежда – это реальность. Это действительно та реальность, она не безосновательна. Это, что мы здесь в мире видим, оно гораздо, может быть, менее, может быть, исполнится, менее реально, чем та реальность, о которой говорит Бог. Для этого есть у нас все основания верить и надеяться на исполнение того, что обещает нам Бог. И это мы видим из его качеств и из той истории мировой, которая проходит. Все то, что говорит Бог, все то идет и сбывается. И то, что говорит Слово Божие, то, что говорит Бог, оно заслуживает нашего доверия. И то, кем он является. Бог не изменен, Бог не устает, Бог не меняет своих отношений, Бог не изменяется ни в каких качествах, Божья любовь не иссякает его. Этой любви достаточно, чтобы принять каждого. Титу Павел писал: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Он говорит, ожидая явления, действительно, блаженного упования, той надежды, которая исполнится. Она есть, она реально существует, но для этого надо ожидать. Когда Иисус Христос придет сюда на землю второй раз. Но теперь Он уже придет не для того, чтобы принести спасение человечеству, а для того, чтобы судить, свершить свой суд. Я слышал рассказ, как в 1957 году одно исследовательское судно «Витязь» отдал якорь в одном из самых глубоких мест Мирового океана, у южной части Курило-Камчатской впадины, где глубина достигает 9 с лишним километров. И они стали туда опускать якорь. Было вытравлено более 12 километров троса. И якорь туда опускался вниз. И опуская якорь в темную воду, матросы не видели дна. Но они были уверены, что этот якорь обязательно коснется и достанет дна. Представляете, 10 километров глубина. Ничего не видно, они опускают. И трос все мотается. 1 километр, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 10-й, 12-й километр. Но они были уверены, что якорь коснется дна. Океан не может быть бездонным. Вот и так в нашей жизни. Порой мы не понимаем, мы не видим, может быть, того, что мы должны получить. Но это мы получим обязательно. Сейчас мы видим много разных религиозных течений есть, много философии, идеологии, и везде предлагаются свои учения, что обещают везде помочь человеку что-то получить в решении каких-то проблем. И многие-многие люди действительно возлагают свои надежды и на эти учения, и на тех ложных богов, которых там проповедуют. И пытаясь люди своими силами достичь чего-то, приобрести совершенство своего, может быть, что-то они и достигают, но пользы они никакой не получат, кроме вреда. Потому что есть только один Бог, и есть только одна надежда. И Ефесянам Павел писал, есть только один Бог, есть только одна надежда, которой мы призваны. И Бог призывает к этой надежде каждого. Если, может быть, в нашем зале есть кто-то, кто еще не имеет надежды, не имеет надежды на то, что Бог обещает, не имеет надежды на вечность, не имеет надежды на то, что Бог, это будет вечность, вместе с Ним проходить, вместе с Ним будем прославляться там, в том радости, в том мире, в той чистоте, то есть прекрасная возможность принять Иисуса Христа и получить отношение с Ним. Пусть Господь каждого из нас благословит. У нас есть живая надежда, у каждого верующего есть. И это живая надежда на вечную жизнь, которая дается не какими-то учениями, не человеческим измышлением, которая дается самим Богом. И гарантией получения вечной жизни является сам Бог, сам Иисус Христос, который отдал свою жизнь на кресте за каждому, за каждого человека, кто доверит свою жизнь в Его руки. И каждый верующий, каждый христианин имеет эту надежду. Поэтому его шаг твердо. И уверенно он идет по этой жизни. Идет по этой жизни с оптимизмом, невзирая на то, что вокруг складываются трудности. Невзирая на то, что зачастую накатывается столько волн, всяких проблем, всяких скорбей, печалей, когда порой думаешь ничего. Но эта надежда, она горит в сердце, что Бог знает, что Бог здесь, что Бог с вами и со мной, и что Бог поможет, и что Ему не чуждо то, в чем я сейчас пребываю. И эта надежда, которую мы имеем, она прославляет Бога. Она дает Богу славу. И наша надежда, взирая люди, которые не имеют надежды в этом мире, дает им возможность задуматься и понять, что у них есть возможность обрести эту надежду, обрести вечную жизнь. Пусть Господь благословит нас. Давайте помолимся. Отец мой небесный, я благодарю Тебя и славлю за сегодняшний день, за это собрание, которое Ты сделал, Господь мой. Я благодарю Тебя, Господь мой, что Ты дал эту надежду, Господь мой, мне, Боже. Что Ты дал надежду, Господь мой, Боже, на вечную жизнь. Господь мой, гарантом, который являешься Ты. Я благодарю Тебя, Господь мой, Боже, что я могу укрепляться в Тебе, Господь мой. Что я могу и знаю, Господь мой, что Ты мой помощник. Что для Тебя не чуждо ничто. Что, Господь мой, Ты принимаешь меня таким, каков я. тебя есть, что твоей любви хватает, чтобы я мог погрузиться был в ней, Господь мой Боже, и искать защиту, убежище в тебе, а не где-то и в чем-то, Господь мой Боже. Я благодарю тебя, Господь мой Боже, что ты дал нам эту надежду. Так благослови, Господь мой Боже, чтобы мы шли в этом мире, Господь мой Боже, твердым и уверенным шагом, доверяясь тебе, Господь мой, зная, что то, что ты обещал, оно исполнится, Господь мой. Я прошу и молю, благослови нас и дай нам, Господь мой, свидетельствовать об этой надежде, которую ты нам дал другим людям. Я прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.